Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Но мне бы хотелось сегодня поговорить о проблеме воспитания наших детей, о том, что мы переживаем. Вот апостол Павел говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Муки рождения, думаю, что для многих вот сестер это знакомо. Христос говорит: женщина, когда рождает, терпит скорбь. А потом радуется, да? Она уже забывает о тех скорбях. Но мы сегодня будем говорить, друзья, не о буквальном рождении, а вот о том рождении, которое говорит апостол Павел. Интересно, что он здесь такую мысль говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». То есть как бы повторные муки терпит он, переживает. Я не хочу здесь говорить сейчас, можно ли два раза родиться, можно так поставить вопрос, как и Никодим. Неужели снова войти в утробу матери, так вот в духовном случае, может быть, эти два рождения. Здесь не о рождении, а о муках. Я снова в муках. О чем идет речь вообще, когда он говорит о муках рождения? То есть переживания, да? Страдания, скорби, и они вызваны чем? Тем, что они, те, которые были когда-то вот в муках рождены, то есть он им много времени уделял, много, может быть, испытал скорби, страдания. Если мы просмотрим галатийские церкви, это Листра, Дерве, там, где его били палками и камнями. И, в общем, много пришлось ему претерпеть ради того, чтобы родилась там церковь. А теперь у него не палки, а переживания другого рода. Пришли туда, смутили их и потеряли веру. И он говорит: я снова в муках рождения. Братья и сестры, многие из нас в этих муках рождения своих детей, духовных муках, уже многие годы. Что я здесь подразумеваю? Что мы можем подразумевать под этими муками? Ну, во-первых, вот чтобы ребенок родился буквально, мать должна выносить, да, потом рождение, а потом только радуется. Вот то же самое в духовном плане. Как-то нам вот надо понять, что выносить надо ребенка. Не просто родить телесно, да? А что значит тут духовно, чтобы выносить его? Что Павел делал? Как он подвязался? Как нам необходимо подвязаться? Здесь и молитва, здесь и пост, здесь и наставление, здесь вот забота о том, чтобы дети наши могли быть выращенными для Царства Божьего, чтобы родились свыше. Ну, понятно, что не мы свыше рождаем, рождает Христос, но посредством чего? Посредством Слова. Восхотел, Он родил нас Словом. А это Слово кто должен нести? Мы должны нести. Мы должны детям нашим давать вот эту пищу необходимую, духовную, вскармливать их, вот, собирать для них, чтобы у них было вот это семя посеянное в свое время, когда Господь посетит. Помните, Иоанн сеял, мы как-то говорили уже об этом, и умер. А Христос после его смерти уже приходит на то место, где прежде проповедовал Иоанн. И вот тут люди вспоминают, что Иоанн, он не сотворил никакого чуда, но то, что он говорил о Христе, было истина. И многие там уверовали в Иисуса Христа. Вот когда слово, то, которое было посеяно Иоанном, выросло, когда Дух Святой, то есть когда Христос посетил это место. И тогда они сопоставили, тогда это семя, оно выросло. Братья и сестры, вот мы уже слышали, да, и о молитве брат говорил. Молитвенная жизнь – это самое, наверное, трудное так вот в нашей жизни. Кстати, этот брат, о котором упоминалось сегодня, он такую мысль подметил, что мы много тратим времени, усердия, чтобы, скажем, ну, приготовить проповедь. Вот братья, они готовятся часами, бывает это больше, кто-то меньше. Хор, чтобы пел, нужно много подготовки. Я даже скажу, вот, чтобы прийти и послушать, нужно собраться, ну, силами, нужно настроить себя на это, чтобы слушать. И больше ничего не делать, а только слушать. И то нужно какое-то усердие. А вот чтобы помолиться, и не только здесь. Мы часто слышим: давайте дадим место тем, которые не молятся. А почему не молятся? Вопрос, наверное, возникает. Почему не молятся? Или у нас нечем молиться? Мы в прошлый раз говорили, что желаете и не имеете. Почему? Потому что не просите. Оказывается, все так просто. Почему мы часто не имеем? Потому что не просим. Ну, я думаю, что мы просим, может быть, дома, где-то как-то, но хорошо, когда двое или трое, написано, согласятся, когда церковь скажет аминь, когда об этом переживают все. Поэтому Очень много зависит, имеем мы или не имеем то, что хотим иметь, просим мы или не просим. Всякая молитва, во всякое время молитесь со всяким постоянством, так апостол Павел говорит. Я бы хотел сегодня затронуть такую мысль, братья и сестры. Вот какие бывают препятствия на пути вот нашим, когда мы желаем, чтобы наши дети служили Богу, чтобы они возродились, чтобы они имели жизнь вечную. Какие препятствия? Они бывают в нас самих. Они могут быть где-то со стороны. Но прежде всего есть враг, который не хочет, да, чтобы наши дети спасались. Он ставит препятствия. Но часто бывает так, когда эти препятствия бывают в нас самих. Вот помните, Христос говорит, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Это кому Он говорил? Ученикам Он говорил. Оказывается, ученики, те, которые, казалось бы, должны прежде всего заниматься этим делом, они препятствуют. Но я так вот хочу отметить, братья и сестры, в нашей жизни, кто имеет детей, мы тоже можем препятствовать им прийти к Богу. Казалось бы, мы наоборот хотим, да, мы молимся, но вот или наша жизнь, наши поступки, наш образ жизни, это является или ярким примером для них, или наоборот препятствием. Когда они смотрят на нас и видят, что не совмещается то, что мы говорим, и то, что делаем, ну, допустим, мы будем говорить детям, надо читать Библию, надо молиться, надо в собрание ходить, а сами не будем это делать. Это и есть препятствие. Мы таким образом раздражаем, написано, не раздражайте детей. Мы от них требуем то, чего сами не делаем. Вот, поэтому здесь вот наша вера, она должна стать для них примером. Наши поступки, наша жизнь, они должны быть примером. Поэтому дал бы нам Господь, чтобы вот не допускать таких препятствий. Не буквально, потому что бывает буквально мы препятствуем детям. В собрание, да ладно, сегодня не пойдем. То ли жарко, то ли поздно, то ли уже уставшие. И всегда найдется много причин, чтобы не пойти, скажем, на собрание. И дома тоже бывает так, что много забот, суеты. Надо скорее делать, быстрее, быстрее. И мы таким образом можем попрепятствовать детям побеседовать, пообщаться с Богом в молитве или в слове. В общем, суета, она часто заглушает и становится этим препятствием. Ну и наш личный пример. Второе, на что я хочу обратить внимание, что может попрепятствовать, это окружающие нас люди. Не где-то в мире, да, в мире могут там, но это небольшие препятствия. Окружающие нас люди, это в церкви могут быть, это в доме, когда мы вот с кем-то живем, и мы можем стать препятствием. Вместо понимания, вместо где-то сотрудничества мы встречаем препятствия. Ну, например, вот замечаем мы трудности многодетные семьи, это понятно, кто испытывал, то знаешь, это трудность. И есть те, которые стараются как-то помочь, нет, помолиться, поддержать в молитве, вот, где-то словом, где-то детей как-то немножечко остановить, там, побеседовать с ними. А есть другая сторона, когда можно упрекать и детей, и родителей, как-то их так высказывать, и этим самым вместо поддержки, вместо какой-то помощи мы оказываем другое содействие. Какое? Скажем, осуждение, упреки какие-то. Вместо поддержки. Это тоже препятствие. Я думаю, что нам, друзья, на это нужно обратить внимание, чтобы какая-то помощь была. Бывает так, что мы ничего не делаем, но где-то не одабриваем многодетство, допустим. Я помню, как-то у нас по соседству жила одна старушка, она с регистрированного собрания приходила к нам домой. У нас тогда было где-то 5 или 6 детей. Она придет, сюда конфетку, так улыбается, детям раздаст, всегда так приветливо ее встречают, и она... И вдруг она замечает, жена в положении опять. Она такой серьезный вид. Сергей Иванович, ну что это такое? Я говорю, что такое? Ну как, что такое? Ну опять? Они как раз стояли, дети, и говорю, скажите, а кого из них вы бы не хотели? Да ну что вы, у вас такие дети хорошие, там, и начинает расхваливать. Ну так это ж опять... Понимаете, вот какое у людей? Ну ладно, это где-то со стороны. Но ведь бывает такое и в наших церквах можно услышать. И часто вместо того, чтобы поддержку дать молодым семьям, а которые в этот момент, когда у них трудности такие, деторождение – это же трудные моменты, особенно когда они частые, они нуждаются в поддержке. Но когда они слышат осуждение или упреки, или какие-то колкости в их адрес, друзья, это такая вот подножка, такое осуждение, которое вместо вот помощи, вместо поддержки убивает, даже вот с трудом достигается, чтобы остаться верными. Дал бы Господь нам вот мудрости поступать и в этом правильно. Еще одна проблема, с которой мы встречаемся. Ну, я бы так сказал, друзья, это когда мы не видим результата или успеха. Вот мы молимся, мы долго молимся, годами. Помните, как-то Иеремия молился и проповедовал людям 23 года. И Бог говорит: я уже 23 года посылаю к вам пророков, и вы не слушаете. Легко ли остаться здесь вот верным? Легко ли продолжать молиться, продолжать что-то делать для того, чтобы дети наши родились для Господа? А может, уже махнули рукой? Друзья, нельзя этого делать. Даже если мы не станем свидетелями, как вот Иоанн не стал свидетелем обращения своих насельчан, там, где он жил, в том поселении. Все равно нам нельзя терять надежду. Да, трудность бывает вот такая. Например, пророк Илия, он молился, он подвязался, он усердствовал. Дождь, помните, не пошел по его молитве. Потом пошел. А потом, или сколько он сделал там, да, во имя Господа, уничтожил лжепророков. А потом вдруг его Изавель напугал. Или как? Завтра с тобой будет то же самое, что с ним. И вот он испугался. Ну как, он убежал и говорит Господу: Господи, пророков твоих убили. Остался я один. Состояние такого одиночества, как бы разочарование. Нет результатов того, что он делал. Он трудился, он где-то подвязался, он чудеса делал, а результат такой, что даже и сам убегает. И смотрит вокруг: никого нет, остался я один. Что пришло в его сердце? Забери, Господи, меня. Забери мою душу. А Господь его ободряет и говорит: я сохранил себе 7000 не преклонивших колено перед Ваалом. Друзья, а вы не думали, что, может быть, как раз вот эти 7000, они смотрели на Илию, как он себя поведет? Ведь это же был наставник, он и Елисея, помните, наставлял. Это был пророк высокого духа такого. Почему Елисей говорит: хочу, чтобы дух, который на нем был, на мне вдвойне. И вот его подвиги, его дела, они были ярким примером для того, чтобы вот эти 7000 не преклонили колено перед Ваалом. Хотя он сам этого не видит. Он думает, что он остался один. Может быть, и у нас такие приходят минуты, когда какое-то разочарование или какое-то вот такое состояние одиночества, что никому не нужно, все уже по-другому мыслят, уже посмотришь, и там не так, уже вопросы стоят совершенно по-другому. Вот раньше, да, раньше там говорили о многодетстве, это честь была, а сейчас люди как будто это бесчестие. Раньше говорили о приличном одеянии, там все это, как оно и у нас еще и говорят сегодня, да, а уже смотрю, кому-то это не нравится, кто-то посмотрит, где-то там по-другому. Я скажу откровенно, вот, смотрю на общение. Извините, что я так прямо скажу. Брат сидит мне и говорит: а ваши, смотрю, тоже пораспустили волосы. Пораспустили волосы. Молодежь. Как-то на нашу молодежь по-другому смотрели. А это не из нашего города, это из другого города, даже из Украины. Посмотрел на наших, когда они пели, и уже мнение поменялось. Почему? Потому что уже присматривают как другие, как все, так и я. И вот это вот, пусть одинокий останусь, пусть все не так поступают, но верность сохранить – это тоже большое дело, и то же самое в плане вот, воспитания детей – сохранить верность. Еще такая мысль, друзья, вот помните, когда Анна молилась о сыне, Илия говорит ей: Господь даст тебе то, чем ты просил. А что она молила? Господи, если ты мне дашь сына, я его отдам тебе на служение. Пришло время отдавать сына. Ну, скормила там до каких лет, пока там он самостоятельно может питаться, наверное, подростковый там или детский, наверное, детский еще возраст. И вот его нужно отдавать на служение Богу. Куда нужно привести его, братья и сестры? Куда Самуила нужно привести? В Дом Божий, да? Где скиния? Ну, тогда еще храма не было, скиния была, но это считался тоже Дом Божий. И вот она сидит и думает: а кто же там служитель? Кому я должна отдать своего ребенка? А дети-то какие у него? А обстановка там какая? Скажите, друзья, это было препятствием для нее? В рассуждениях-то, конечно, препятствие. Да, она переступает через этого. Почему она не для Илии ведет его? Она ведет его для Господа. И верою она его, ну так сказать, передает Господу. А ведь обстановка вокруг очень сложная. Если смотреть на окружающую среду, друзья, можно и пошатнуться, можно и усомниться, разочароваться, и даже вместо веры может быть ропот, осуждение какое-то. Да, могут поступать неправильно служители, могут поступать неправильно их дети, могут поступать неправильно в церкви, кто-то там, те и другие, но мы же не для кого-то приводим сюда детей, рождаем их, воспитываем. Господи, если ты дашь, кому отдам? Тебе. Да? Когда мы приносим детей сюда, чтобы благословить их, кому мы их посвящаем? Церкви или Господу? Господу. Ну, а Господь хочет, чтобы они были в церкви, да? Поэтому оно как-то все взаимосвязано. И дал бы Господь нам не смущаться тогда, когда мы видим какие-то препятствия. Не только вот, как я говорю, внутри себя, но и со стороны. Еще, друзья, о некоторых мыслях хочу, некоторые мысли хочу отметить. Когда мы смотрим на своих детей, на результат нашего труда, мы часто приходим к такому выводу. Я, наверное, не способен воспитать своих детей. Вот сколько я стараюсь, сколько молюсь. Вот у других там, у них как-то получается, они, наверное, более духовные, они там еще как-то. И мы начинаем как-то вот сравнивать себя с другими и терять упование на Бога. Может быть, должны мы прийти вот к этому разочарованию, когда мы думаем, что мы что-то можем. Наверное, надо прийти, чтобы в конце концов сказать, что я ничего не могу. Чтобы упование свое возложить на Господа, довериться Ему. Помните, мы этот пример часто я привожу, вспоминали недавно. Иосафат, когда он увидел войско, восставшее против них, он говорит: «Господи, у нас нет силы против такого множества». Ну а что теперь? Безвыходная ситуация, сдаваться или что? Нет, но к тебе, Отче наш. И это молитва к Богу, вот это поддержка, искать ее не в человеке, а в Боге, это очень важно, друзья, нам усваивать. Даже если вокруг все кажется, вот, ну, рушится, нету такой духовной поддержки. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы могли уповать на Него. Еще, друзья, хочу обратить внимание, враг вот, или препятствия, которые мы получаем в нашей жизни при воспитании детей, это наши сомнения. И даже бывает неверие. Когда мы разочаровываемся и смотрим, что то, на что мы рассчитывали, то, о чем мы молились, вот мы уже и постарели. Я как-то слышал эту мысль и здесь говорил. Когда Захария молился о ребенке вместе с Елисаветой, наверное, молился с молоду, да? Когда поженились, когда они первое время пожили, поняли, что у них детей нет, они начали молиться. «Господи, даруй нам дитя». И, может быть, тоже молились, мы его тебе посвятим на все дни жизни и так далее. Но проходят годы, и написано, они уже были оба в летах преклонных. Вопрос возникает, как вы думаете, молились они дальше, чтобы Господь ребенка дал или нет? Ну, уже в летах преклонных. Когда Саре сказано было, что от нее родится ребенок, она аж рассмеялась. Какие дети в таком возрасте? Вы знаете, мне кажется, они уже и молиться перестали. А знаете, почему я так думаю? Приходит ангел к Захарии и говорит: «Захария, услышана молитва твоя». А как отреагировал Захария? А он не поверил. Откуда мы это видим? А из того, что дальше было? Ангел говорит: «Будешь молчать за то, что не поверил, до тех пор, пока не родится ребенок». Я так думаю, что и осудить-то мы не можем, да? Уже действительно такой возраст, когда уже и веры не хватает, уже или не думают об этом в это время. И он также, вот, может быть, перестал уже и молиться, и уже, наверное, смирился с тем, что вот так теперь нам бездетными и умирать. Друзья, вот мысль еще интересная, что Господь все предусматривает. Вот они хотели ребенка, и Господь видел эту их мысль, желание. Но почему не послал в молодости? Ведь они бы могли наслаждаться этим ребенком еще в молодости, вместе где-то вот, ну, расти, чему-то учить, а так уже в старости. Я думаю, что к тому времени, когда Иоанн вышел на проповедь, уже их в живых не было. Ему было лет 30. Ну-ка прибавьте к пожилому возрасту, преклонным годам, еще лет 30. Это сколько уже? Живые еще или нет? Вряд ли. А что здесь предусмотрел Господь? Он усмотрел даже то, чтобы родители, которые вот столько были праведники, молились Богу, даже и не увидели той беды, которая постигла Иоанна, когда ему голову обезглавили. И это Господь усмотрел. Но я не об этом, друзья. Хочу отметить, что вот вера наша, она бывает как-то обстоятельствами расшатывается. Мы допускаем сомнения. Наверное, уже вот так оно и останется. Мы соглашаемся как бы вот с той мыслью. Нельзя этого делать. Я вспоминаю, я как-то тоже, по-моему, говорил, одного брата осудили. Ну, а у нас тогда сестры, совет родственников посещали эти семьи. Я был свидетелем вот такой вот такой интересной беседы. Мама, которая осталась с детьми одна, рассказывает о своих переживаниях этим сестрам и говорит, вот смотрю, этот более-менее ничего, и этот послушный. Но вот этот, я как на него гляну, как он поступает, мне кажется, он просто... И как-то такую мысль сказала, что, наверное, и верующим не был. Он уже подросточек, и его поступки, его поведение явно так вот показывают, что этот человек не будет верующим. Может, своими словами, но мысль такую выразил. Но мне понравилось, знаете, как сестры сказали, «Сестра, так не говори. Сомнений, неверия не исповедуй. Наоборот, надо, может, даже к покаянию, я уже не помню, призывали, чтобы как-то утвердиться, что этот ребенок будет верующим». И вы знаете, я смотрю до сих пор, не знаю, как будет дальше, может, Господь даст милость, но до сих пор, ему уже, наверное, к 40 годам, если не больше, этому ребенку. Но он так еще и вне. Не то, что он там противник, он дитя верующих родителей, живет своей жизнью, но так он вне церкви. Я думаю, что здесь немало играет роль, как мы сохраняем веру и отдаем не просто вот людям, когда смотрим там и тот, какие там служители, какие там проповедники, какие там воспитатели детей, посмотришь на них, они сами хоть бы там теплится в них, вот такие бывают рассуждения. А что Господь хочет, чтобы мы Богу отдавали их? А Господь знает, через кого наставить, через кого научить, и нас самих к этому побуждает, чтобы мы могли научать и вразумлять. И последнее, друзья, на что хочу обратить внимание. Нам нужно благодарить Бога, не роптать, потому что ропот – это такое дело. Да, бывает, мы найдем в Библии много таких примеров, когда люди пороптали, и Бог дал им. Нет хлеба, и подняли ропот. Бог дал манну. Нет мяса, подняли ропот, Бог дал мясо. Нет хлеба, подняли ропот, и Бог дает хлеб. Казалось бы, достигли своего, да? Но в пользу это было. Манна уже опротивила спустя время. Мясо там из ноздрей пошло. Вода то была, то не была, и вот такие постоянно у них были проблемы. Почему? И Бог-то наказывал за это, да? И змеев посылал. И 40 лет они там ходили по другим причинам, что роптали. Там, где ропот, там и потом наказание. Хотя где-то и Господь милость оказывал. Поэтому, друзья, нам надо заботиться, чтобы нам не роптать, а благодарить Бога, замечать милости Господни. Вспомните, идет Иаков, возвращается домой к отцу. Впереди такой путь сложный, он понимает, с братом нужно встретиться, которому насолил, и который, может, всю жизнь хранил, оно так и было, хранил эту обиду, но ему нужно идти. Он идет, у него два стана, разделил он так на два стана, у него столько стада, слуги, богатство такое, и вспоминает, когда я шел сюда, с чем я пришел сюда? С посохом, а назад иду с таким имением. И что он говорит Богу? Он говорит, недостоин я всех твоих милостей. Посмотрел, сколько милости Господь ему оказал за эти годы, и сделал самую верную оценку себе. Я этого недостоин. Братья и сестры, если мы начнем размышлять, а сколько для нас Господь сделал, для наших детей. Пусть не все. У Иакова тоже было много проблем в семье, с детьми, и братья, сколько его, Иосифа тогда, когда продали, сколько его дети и обманывали, сколько причиняли им боли, и все. Но все-таки, проверяя жизнь свою, он мог так сказать, недостоин я всех милостей твоих, Боже. Если мы так понимаем, что мы недостойны милости Божьей, то что у нас будет? Ропот рождаться или благодарность? Конечно, благодарность. Мы часто поступаем так и молимся, как будто мы достойны, а Бог нам не дает. И того не дает. А если дает что-то не по-нашему, почему меня это постигло? Почему у других лучше, а у меня так плохо? И материально плохо, и здоровье плохо, и духовно как-то, и дети, и все. Вместо того, чтобы оценить милости Господне, мы оцениваем себя, ну, сравнивая с другими. Дал бы Господь, чтобы в наших сердцах было больше благодарности Богу. Чтобы вот эти муки рождения о наших детях, они не прекращались. Чтобы мы могли всегда молиться, вынашивая в молитвах, в постах наших детей. И не только тогда, когда они уже неуправляемы. Мы часто можем делать ошибки. Я уже говорил, что и в своей жизни так вот замечал, что поститься, молиться вот по средам начал не тогда, когда были дети еще маленькие совсем, а когда они уже подросли и стали где-то и неуправляемы, где-то и такие, что ну, требовали больше внимания, и где-то что-то и упущено. Поэтому где-то мы упускаем, и дал бы Господь, чтобы мы могли больше вот на это обратить внимание. Мы сейчас молиться будем. И прежде всего, мне бы хотелось, чтобы мы поблагодарили Бога за все милости, которые Он нам оказал. И не успокаивается даже тогда, когда мы смотрим, да, вроде уже и хорошо. И дети наши, кто-то покаялся. Приятно нам, друзья? Приятно. Но это еще не все. Может прийти такое время, когда мы снова будем плакать, снова будем мучиться, видя, что жизнь их не соответствует тому, о чем мы мечтали, о чем молились и что хотели. А может быть, снова придется в муках рождения быть о наших детях. Поэтому, как Христос сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Будем тоже плакать, будем мучиться, будем страдать, пока Господь ответит. Но у Бога не забыта ни одна молитва. Он собирает эти слезы в чашу. Когда придет время посещения наших домов, мы не знаем. Но именно вера, вот помните, как написано, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой. Это и как обетование звучит, и как закономерность, которую, если ты веровать будешь, Господь даст. И сокровища, которые мы собираем для детей наших, важно не материальные сокровища, дом там или еще что-то, или даже образование, там, здоровье, все это надо, но это не главное. Ищите прежде Царство Божие. И вот эти сокровища мы должны собирать для детей наших. А как мы их будем собирать, если у нас их самих нет? Если у нас нет веры, мы не сможем воспитать детей наших в вере. Почему Самуил был мужем веры, героем веры? Потому что у него мама была такая. Почему Моисей был человеком Божьим? Потому что Иоховеда, мать его, она верою приняла его, верою сохраняла его. И не только 3 месяца, и потом, я думаю, до конца дней жизни, сколько она жила, она была в молитве, ну, переживала о нем, воспитывала, сколько могла. Почему Тимофей стал служителем Божьим? Потому что и бабушка, и мама, они веру имели. И эта вера, она переходит, не по наследству переходит, а по воспитанию, по передаче вот того духа или того содержания духовного переходит и в детях. Если дети видят в нас добрый пример, это посев останется для них навсегда, даже если мы не увидим этих всходов. Но если они увидят в нас недобрый пример, это тоже посев, который также принесет и, может быть, больше принесет, чем мы сеем. И тогда у нас одно будет только слезы. Но Христос говорит, плачьте о себе и о детях. Не тогда, когда уже они где-то пропадают, как Рахиль, плачет о детях, потому что их нет, а пока они еще есть. Пока они еще живы. Да благословит нас в этом Господь. У нас сегодня молитва о детях, о молодежи нашей, о неспасенных. Давайте мы об этом кратких молитвах, друзья.